Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Перекресток мнений». Многим известно, что есть люди, которые считают так. Можно стать хорошим и добрым человеком без веры в Бога и посещения храма. Такого же мнения придерживается наш сегодняшний собеседник Егор Ледякин. Привет, Егор.
Привет.
Также у нас в гостях митрофорный протоиерей Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, ребята. Бог благослови.
Егор, как ты считаешь, можно ходить в храм, не ходить в храм и при этом оставаться хорошим и добрым человеком и стать им?
Конечно. Хождение в храм не значит, что человек хороший и добрый. Или это не так? Вот как ты считаешь? Скажи мне свою точку зрения.
Я считаю, что так, не ходя в храм, толком нельзя стать хорошим и добрым человеком.
Нет.
Все равно храм тебя как-то, так сказать, ухорашивает, чему-то тебя обучает, проходят там всякие мероприятия, допустим, обучающие.
А скажи, дай определение хорошего человека. Кто такой хороший человек?
Ну, позвольте мне вмешаться в ваш спор. Сам Господь сказал: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, наследует царство Отца моего». Это Господь сказал, не я. Пословица говорит: «Всяк крестится, да не всяк молится». Это пословица мудрая, древненародная. И вот посмотрим сейчас. Иуда ходил в храм или нет?
Да.
Он был не просто в храм, он был с самим Господом. А хороший он человек был или плохой?
Плохой, да.
А разбойник, который на кресте висел со Спасителем, ходил в храм?
Нет.
Нет. А почему так получилось? Иуда первый ушел в ад, человек, который 3,5 года со Спасителем ходил. И воспитан, наверное, был все-таки в вере. Вот. А разбойник первый пришел в рай. Так что здесь понятие вот это вот. Храм сам по себе не является каким-то вот эталоном, что ли. Один в храм ходит, чтобы украсть, а другой, чтобы положить последнюю копеечку. И они оба в храме. Поэтому давайте не будем вот этим, вот мое мнение, не будем измерять вот так вот. Был ты в храме, если ты в храме, значит, ты хороший. Если ты не в храме, значит, ты плохой. Не будем. Возьмите, вот была Отечественная война. Грозная, страшная война. А в то время, да, было, многие были верующие, еще воевали, и на фронт уходили верующими. Но многие комсомольцы шли на фронт, которые от Бога уже отреклись и которые уже его не знали. Но ведь и те, и другие гибли за Родину. И защищали, и спасали, и погибали. И отстояли нашу землю, матушку. Сейчас в Америке президент дает клятву на Библии, когда его избирает. Казалось бы, что на Библии клялся, что он бы... А сами видим, даже вот сейчас что делается. Америка всегда, вот всегда была, мечтала как-то с Россией разделаться. Ну и спрашивал. Вот видите как. Дает на Библии клятву, и в это же время
противоречит само себе.
Иуда целует Спасителя с одной стороны. Мы видим поцелуй. Мы видим: ох, Господи, какая любовь к Богу. Со стороны посмотреть. Целуя, тот увидел Господа и сразу же подошел, радуйся, рави, и поцеловал его. Какая любовь к Богу. А дальше мы смотрим. С какой целью он целует?
Предательство.
Чтобы предать. Так вот, я просто ввел немножко. А вот сейчас давайте из этого исходя порассуждайте дальше. Мне очень интересно.
Так, сказано все. Сказано. Тема закрыта.
Я же говорил, не уйди, стриженным бы не уйти.
А если я не согласен?
Ну, знаете, вы с Чеховым знакомы?
Да.
Вот, вы помните письмо ученому соседу?
Нет, это...
Этого не может быть, потому-то... Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Примерно так его звучал его главный аргумент, что на Луне нет жизни.
А если
бы там, там жили люди, то вот представьте, помои бы, ну я образно говорю так, помои бы их лились на нас прямо. Это не может быть такого. Так что вам не кажется, что вы на это ученого? А что, я не согласен? Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Вот. А потом другое. Вы знаете, я вот сейчас скажу вам, мои дорогие собеседники, оппоненты, что вот в наше время, ну, было время, когда люди были действительно вот как-то, ну, по какой-то своей немножко вот гражданской, да простят они меня, те люди, необразованности, их увлекли вот этим дарвинизмом, там вот увлекли, и они ушли за ним, что человек произошел от обезьяны.
Вы вот. Не признаете эволюцию?
Я эволюционный путь развития я не признаю, вот, потому что не может быть эволюция, даже если это и эволюция, мы не знаем, как развивался мир. Нам не дано, вот, ну, дано, мы так предполагаем, там, но все знать нам вот в этом, ну, не дано нам-то знать. Но в любом случае, даже если это эволюция, то она не может быть неуправляемая. Если она неуправляемая, ну, представьте, вот сейчас почему-то вот я атомное ядро расщепили, и почему-то его так очень серьезно его в безопасность там готовят, чтобы оно вдруг, не дай бог, не стало неуправляемым. Так вот точно так же духовное развитие не может быть неуправляемым. Эволюция, значит, эволюция, но ей управляла сила. Какая сила? Разумная сила, мощная сила, все могущая сила, все ведущая сила, это Бог. А иначе это будет не эволюция, это будет хаос.
Вот. Ну, как, я не помню, кстати, кто сказал, но космос, то есть... Идеальная, да? То есть,
да?
То есть идеальный порядок. Это абсолютный хаос. Космос, ну, есть хаос. Это не управление, это хаос. И это и есть хаос.
Космос, ну я не знаю, кто это сказал.
Я может, не помню, честно.
Может быть, это сказал и очень умный человек, но да простит он меня, я с ним не согласен. Во Вселенной, там, где есть Творец, там нет хаоса. Нет хаоса. Возьмем самого маленького, самое
хаос простое. Есть в принципе, то есть хаос это шкала измерения, то есть вот есть шкала измерения, насколько это хаотично. Вот. То есть, это по-любому хаос.
Возьмите, вот начнем с самых маленьких примеров. Вы помните, чтобы от окуня произошла плотва? Вы помните, чтобы от обезьяны произошел человек? Это есть такие доказательства?
Вот. Ну, вот ученые говорят.
Ну,
так
ученые.
Вот. Ученые это человек, а тут тебе говорит Бог.
Вот вы знаете, вот
подожди, извините. Вот. Бог говорит, это точно так же говорит, это написано рукой человека, точно так же, как написана любая научная книга рукой человека.
Рукой человека еще написано в те времена, когда там присутствовал Бог. А ученые писали это в наше время.
Если бы это было написано раньше, ты бы согласился, что...
Раньше было бы не написано, уже написали пророки от Бога.
Вот кто тебе сказал, что книгу научную написал человек, которого не вела рука Бога?
Вы знаете, есть наука, есть псевдонаука.
То есть и вы считаете эволюцию псевдонаукой?
Я не считаю. Когда мы утверждаем, что эволюция без управления, да, я говорю, мы не знаем, нам не дано знать, как развивалось человечество, но эволюционный путь, если он даже и эволюционный путь, то он только под управлением. Оставьте вам машину, дайте машине, пусть она развивается. Что-то она не развивается. Ну, давайте возьмем всю азбуку, знаете, букву азбуку, вырежем ее и будем бросать вот эти вот в воздух. И сложится предложение хоть одно само собой? Вот просто так.
Проблема в том, что неодушевленные и одушевленные существа, ну, вещества, не знаю, неодушевленные и одушевленные развиваются по-разному. То есть в итоге это подброшенное к чему-то придет, да, и машина То есть все это к чему-то придет в итоге.
Мы не видим, к чему она придет.
Потому что мы живем слишком мало. Наше время, у нас слишком мало времени уделено, чтобы увидеть. То есть.
Нет, но когда мы читаем про древних египтян и знаем, что древние египтяне, это и остались памятники, потому что они это знали с точностью до километра расстояния до Солнца. Знали окружность Земли. Это египтяне, у которых не было ничего. Так вот, мы, по-моему, не ушли. А если взять нравственность ту и эту, того времени законы нравственные и этого времени, то мы увидим, что человек-то... Я не знаю, произошел ли он от обезьяны, но если он будет так вот в атеизме жить, то он к обезьяне точно придет. Да уже многие приходят, когда вот включаешь там какой-нибудь, видишь, как там скачут и бесятся, и на улице там...
Вы думаете, раньше не было такого? Вы думаете, раньше люди не бесились, не скакали? Было все то же самое.
Ну,
один в один, ничего не поменялось, люди не меняются.
Молодой человек, вы мне позвольте, Георгий, вы мне позвольте, я живу чуть-чуть, так это лет на 50 с небольшим больше вас. И знаю, хотя бы, по крайней мере...
Вы смотрите, 50 лет в масштабах...
Нет, я вот-вот... И я смотрю, когда 50 лет назад, вот вы уже этого не помните, а я это прекрасно помню. Вот давайте спросим, вот здесь женщину тут... Нина Николаевна, скажите, пожалуйста, где раньше от квартиры... Где раньше коврик, ключ от квартиры лежал? Вот подайте микрофон. Вот, Нина Николаевна, зададим вопрос. Скажите, вот вы тоже уже так пожилой человек, скажите, вот лет 40-50 назад, где чаще всего лежал ключ от квартиры?
Ключ от дома, от квартиры лежал под ковриком, который...
Под ковриком у дверей? Сейчас оставляете?
Я вам говорю вот про всю историю человечества. Давайте возьмем за пример Древний Рим. Древний Рим, почему распалась Римская империя? Не просто так. Потому что люди были развращены не хуже наших.
Они были развращены не хуже наших. Это факт, и тогда деградация человека пошла очень серьезно. Но если взять...
Тогда люди верили все, абсолютно все верили. Подожди, не было атеистов
нет,
тогда.
Нет. Тогда веровали богам, язычникам, извините меня, Христа еще во Христа не верили, это уже позже туда апостол Павел веру Христову принес. Но когда, вот такие примеры, когда... Когда один сенатор на сенате, ему говорят, что вы делаете на своем поле, молодой человек, вы все-таки как-то давайте мне сказать-то, не перебивайте.
Извините, пожалуйста, когда, я в азарт пошел.
Когда на сенате я вас спрашиваю, что же вы... Он в восторге, зато посмотрели бы, какую я капусту вырастил. Много у нас сенаторов нынешних капусту ростят. А ростят капусту, это под долларами.
Ну, все.
Но большего-то нет. Как-то об этом забыли. А как с детьми тогда? Детей-то сколько было тогда и сколько сейчас? И тогда, да, было падение общества, было падение высших слоев общества.
Было нижние, падение всех слоев.
Нижние слои общества, они были, Спартака восстание, знаете?
Знаем.
Там были, в общем-то, рабы, но ведь это восстание одно из самых величественных, и мною лично одно из самых уважаемейших восстаний. Это было действительно достойное восстание, и Спартак был достойный человек. Но мы же видим, какие герои и тогда были. А веры Христовой тогда не было.
Хорошо, если брать веру Христову. Иуда, он был верующим в итоге, к чему он пришел. Он оказался таким же безнравственным, как сейчас многие верующие.
Подождите.
Вы говорите, что не верующий.
Иуда оказался таким же безнравственным. Мы не будем брать его в большом масштабе, в глобальном масштабе. Мы возьмем просто в масштабе 12 апостолов. И еще 70. И вот из 12, да плюс еще 70 апостолов было, то есть 82, один Иуда предатель. Ох, как бы я был счастлив, если бы узнал, что у нас сейчас из 80 чиновников только один взяточный.
Вы говорите то, что вот человек христианин, то есть вот мы, если говорим только о христианстве, если мы не можем брать только христианство, мы не можем брать только какое-то определенное маленькое общество, мы должны взять всех, потому что если мы не посмотрим всю картину, все, что было, есть, да, то мы не поймем, что есть. Наше мнение будет, ну, неправильным, как минимум. Нет. Я вам об этом говорю.
Вы, молодой человек, знаете, мне незачем пробовать всю воду, выпивать всю воду в море. Правильно? Чтобы узнать, что она соленая. Мне достаточно ложечку взять. И, ну, по крайней мере, если не поверю, что у берега, скажу только у берега соленое, но отплыву еще метров на 300, на 400 от берега, еще одну ложечку возьму и скажу, море-то соленое. Поэтому не будем глобально мыслить, давайте будем как-то все-таки приземляться. Мы с вами живем в наше время, в наше и вот то, что в наших очах обозримое, давайте вот это и будем смотреть. Революция, народ отказался от Бога. Угу. Простой человек отказался от Бога, путем соблазна его отвели от Бога. И что стало? Церкви грабили, рушили, уничтожали, народ расстреливали. Вы знаете, были указы послереволюционные. Сколько особей женских может иметь один чиновник?
Я не помню.
Ведь были такие указы, такие абсурдные, такие страшные. Вот эти коммуны, где там жили там все, кто с кем и кто как, и тоже ведь это же было все после революции.
Когда... Никто не говорит, что до революции, извините, этого не было.
Вот вы знаете, я вам расскажу переложение Евгения Онегина. Я думаю, что вы все-таки, ну вот молодой человек, и Ваня, может быть, и не знает его еще рановато. Но вы-то, наверное, все-таки знакомы. Так вот, я вам переложу этот часть Евгения Онегина. Его читали когда-то в 30-х годах, читали со сцены. Часть Евгения Онегина. Переложенный так, немножко на шутливый тон. И вот уже сразу разница того времени и этого времени. В трамвай садится наш Онегин. О, бедный, милый человек! Не знал таких передвижений его непросвещенный век. Судьба Онегина хранила... Ему лишь ногу отдавило, и только раз, толкнув в живот, ему сказали «идиот». Он, вспомнив прежние порядки, решил дуэлью кончить спор. Полез в карман, но кто-то спер уже давно его перчатки. Он хотел перчатку в лицо бросить. Угу. За неимением таковых вздохнул Онегин и затих. Вот наше время и то время, и наше. Это шутливо, но давайте вам... Это уже... Вот. Второе. Евгений Онегин... Это ведь отрицательная личность. Да?
Ну.
О, Господи, как бы я мечтал, чтобы у нас сейчас побольше было Евгений, которые способны за честь женщины драться на дуэли, которые не будут на нее сальными глазами на женщину, на девушку смотреть, а когда практически Татьяна готова была ему принадлежать, он отказался. Дай Бог, чтобы так любили, как Онегин любил. Чтобы он так честно дрался на дуэли. Как бы я хотел этого? Ну вот вам то время и это. А мы говорим глобально, давайте будем вот это все посмотреть. И мы видим, что человечество идет к гибели. И сейчас, еще 20-30 лет назад, где-то когда-то что-то там случилось... Там какой-то пограничный конфликт, я помню, Даманский остров, там был конфликт. Да тут все были в напряжении, а сейчас кругом конфликт.
Дорогие друзья, напоминаю, наше время подходит к концу. У нас в гостях был митрофорный протоиерей Владимир Зязев и его оппонент Егор Ледякин. А также я, Иван Белютин. Продолжение диспута следует.